Вот уже предание не темное, не сомнительное, а верное, чисто историческое. Монашеская жизнь на Валааме и восточное исповедание веры христианской в стране той процветали гораздо ранее и сильнее, нежели сколько мог бы заключить путешественник при поверхностном посещении края, при кратковременном взгляде на него. Надо посмотреть попристальнее, надо пожертвовать довольно времени, прислушаться внимательно к рассказам и валаамских иноков, и прибрежных жителей, из них извлечь сведения, достойные быть внесенным в скрижаль истории, достойные внимания современной образованности, памяти образованного потомства. Столько развивалась иноческая жизнь на Валаамском острове, что перекинула побеги свои через озеро, на противоположный берег, на котором стоит теперь Сердобль. На том берегу было 12 скитов, основанных валаамскими иноками, находившихся под управлением и духовным руководством игумена Валаамского. Жители берегов исповедовали православную восточную веру, заимствовав познание ее из монастыря Валаамского. По берегу до самого Кексгольма стояли храмы православные. Карелы этого берега Ладожского озера были православны, как православны теперь карелы противоположного берега, жители Аланецкой губернии. У тех и других один язык с самым малым изменением, не препятствующим понимать друг друга, беседовать друг с другом. Была у них и одна вера. Но пришло злополучное время. Финны склонились к учению Лютера. На местах, где красовались православные храмы, где совершалось богослужение православное, где божественная литургия роднила небо с землею, ныне стоят лютеранские кирхи, оглашаемые лишь тощую проповедью холодного пастора. Он, говоря народу в проповеди своей, одно поверхностное, ученое сведение об Искупителе и его нравоучении, говорит каждый раз как бы надгробное слово над утраченную истинную живою верою и церковью этими людьми и местами. Кроме устных преданий, единогласно свидетельствующих о факте, есть еще ему живое свидетельство. Это целые селения финлянцев, тысячи финлянцев, исповедующих поныне православную веру. Для них богослужение отправляется на славянском языке, по нашим церковным книгам, нашими священниками, которые произносят только поучение народу на его родном языке, финском. Трудно ли было шведам при этой простодушной вере ввести здесь лютеранизм? Им стоило только изгнать или убить священников русских и заставить лютеранского пастора маскировать своей проповедью страшную потерю, которая от времени и от того, что не была вполне понята, забыта. Надеюсь, что это сведение будет приятно многим. Едва ли многие знают, что в недрах Финляндии еще живо православие, что оно не вновь насажденное, живет там истори, остаток общей древней христианской религии, заменившей язычество. Многие из нынешних прибрежных финнов сохраняют любовь к церкви предков, отторгнутых от нее обманом и насилием. Они желали бы возвратиться в ее спасительные недра. Но никакой голос не призывает их, и они машинально влекутся в кирху Лютера, как бы по продолжающемуся еще действию насилия. Когда же совершилось злосчастное превращение? Религиозная участь Финляндского берега в союзе с участью Валаамского монастыря, из которого, видно, всегда текла, как из сердца, религиозная жизнь для всей страны этой, процветала и умолялась сообразно тому, много ли или мало сообщал ей сил Валаамский монастырь. В начале 17-го столетия шведский полководец Пантус де Лагарди, причинивший столько зла России, разорил обитель Валаамскую. Церкви и келии предал пламени, иноков — острию меча. Некоторые убежали, унеся с собою мощи святых основателей монастыря. Подобной участи подвергся и левый берег Финляндии. православные храмы сожжены, священнослужители убиты или изгнаны. Распространен между жителями лютеранизм, последователи которого дышали еще фанатическим пристрастием к своей лишь родившейся вере, готовившейся умыться в крови 30-летней войны. Достойно замечания, что селения, сохранившие православную веру, находятся не на самом берегу Ладожского озера, не на пути завоевателей, но глубже в Финляндии, за горами, за болотами, естественными оградами страны. Там затаились, спаслись они от взора и религии протестантов. В это время многие финны перебежали в Россию для сохранения веры. Встречаете их потомков православных в Новгородской и Тверской губерниях. Когда промысл оружием Петра Великого карал шведов за то, что они, вступив в Россию как союзники, вероломно попрали закон Божий и права народные, из союзников превратились в врагов и завоевателей, тогда Валаамский монастырь перешел обратно, вместе с Карелией, под родной ему кров русской державы, сиротствовав под державою чуждую около столетия. С 1717 года по призванию победоносного императора иноки Кирилла Белозерского монастыря пришли на пепелище бывшей Валаамской обители. Опять сооружен там храм Божий, поставлены келии. В царствование императрицы Елисаветы Петровны все строение, которое было деревянное, истреблено пожаром. Императрица возобновила монастырь на казенное иждивение. Строение, как и прежде, было воздвигнуто деревянное. Я видел рисунок этого монастыря. Мне он понравился. По моему мнению, деревянное строение идет к обители пустынной, какова Валаамская. Утешают взор хижины иноческие смирением своим, когда они срублены из дерева. Удобны они для занятий иноческих. Сохраняют здоровье, наветуемое здесь сырым климатом, резкими ветрами, самою пищей, подвигами, расположением духа, утончающим, измождающим плоть. Быть бы в Валаамском монастыре большому каменному соборному храму, который бы совмещал в двух этажах теплую и холодную церкви, ограде каменной, которая бы защищала внутренность монастыря от ветров, но именно келии могли бы быть деревянные, стоя в довольном расстоянии одна от другой, для безопасности в случае пожара. Они окружали бы церковь со всех сторон. Прекрасно это расположение. При удобствах им доставляемых оно изображает, что жители таких хижин, обращенных к храму Божию, имеют единственную целью служение Богу. Признали себя странниками на земле. Признали одною своей потребностью Бога. А потом вокруг скинии его поставили свои кущи. Так расположено строение в Глинской пустыне, в Белобережской, в Оптином скиту и некоторых других. Восстановление Валаамского монастыря производилось медленно, с успехом скудным. Он оставался долгое время малонаселенным. Не привлекались туда любители уединения по той причине, что для восстановления обители употреблены были иноки, недовольно обогащенные знанием иноческой жизни. Недостаточно для нравственного и духовного благосостояния обители одного уединения, хотя уединение и составляет одно из главных, основных условий этого благосостояния. При уединении необходимо духовное руководство и наставление для братьев. Без них уничтожаются все выгоды, доставляемые, собственно, уединением. Напротив того, духовное руководство и назидание переносят выгоды уединения в обители, стоящие среди селений и многолюдных городов. Так процвели монастыри, находящиеся внутри и в окрестностях Константинополя. Они произвели знаменоносных отцов, равнявшихся духовными дарованиями с отцами, воспитанниками пустынь бесплодных. Преподобный Нил Сорский, предисловие к словам. Проницательно заметил главную, основную нужду Валаамского монастыря митрополит Санкт-Петербургский Гавриил. Для удовлетворения ей он вызвал в 1785 году из Саровской пустыни славившегося духовными познаниями и опытностью старца Назария, вручил ему настоятельство Валаамского монастыря. Митрополит принял святую обитель в особое архипасторское покровительство и оказывал ей вспомоществование и правительственными распоряжениями, и материальными средствами. Быстро начал возникать, шириться Валаамский монастырь, наполняться и принявшими, и желающими принять обеты имические. Устроились и общежитие, и скит. Явились и пустынножители, и отшельники. Сам игумен Назарий имел отшельническую келью. Туда удалялся он иногда на целые недели, чтобы внимательнее посмотреть на себя, подробнее высмотреть в себе человека, потом из собственных живых опытов и наблюдений почерпать наставления для подчиненных, руководить их к исправлению нравов и преуспеянию, указанных в Евангелии. Отец Назарий, постриженник и воспитанник Саровской пустыни, был наполнен впечатлениями этой обители, осуществлял их с раболепной точностью в Валаамском монастыре. Здания в Саровском монастыре все каменные, и он начал возводить в Валаамском монастыре каменное строение. Внутренний четвероугольник выстроен им, наружный — его преемниками. Щедроты императоров Павла Петровича и Александра Павловича обеспечили вещественное продовольствие монастыря. Он по степени первоклассный, управляется игуменом, который избирается братьею, утверждается митрополитом Санкт-Петербургским. По устройству своему, в монашеском отношении, Валаамский монастырь – верный снимок с монастырей, первенствующей церкви христианской. Он имеет монашествующих всех видов Восточной Православной Церкви. Имеет и общежитие, и скит, и пустынников, и отшельников. Главный монастырь, о котором мы говорили, вмещает в себе, собственно, общежитие. Иноки, обитающие в нем, участвуют в общем богослужении, в общей трапезе, имеют общую одинаковую одежду, трудятся в послушаниях частных и общих. Исчислим виды послушаний. Первое послушание – служение настоятеля, которое возлагается на него всем братством, на которое благословляется, в котором утверждается он епархиальным архиереем. Это не есть начальство сего мира. Это бремя легкое и вместе тяжкое. Эти рамена должны носить немощи всего братства. Какая крепость должна быть в раменах этих? Какое нужно иметь настоятелю великодушие? Какое самоотвержение? Нужно полное забвение своего «я», чтобы эта угловатая и резкая буква не ранила, тем более не убивала никого из ближних. Второе послушание – послушание наместника, которого уже избирает настоятель с совета братьей, а утверждает епархиальный архиерей. Наместник – главный помощник настоятеля по всем отраслям монастырского управления. Третье послушание – казначея, который имеет смотрение за суммами монастырскими. Четвертое – ризничего, заведующего ризницею. За ризничем следуют духовники. Кроме них никто из иеромонахов не может принимать на исповедь ни братьев, ни посетителей монастыря. Подобно наместнику, казначей, ризничий и духовники утверждаются епархиальным архиереем и составляют вместе с наместником так называемый «собор» или «старшую братью», приглашаемую настоятелем на совещание и к участию в некоторых важнейших делах, представляемых на усмотрение епархиальному начальству, которое в таких случаях делает предписание настоятелю со старшую братьей. Дальнейшие послушания. Череда священнослужения, отправляемая всеми иеромонахами, кроме наместника и казначея, и иеродиаконами. Пономари выбираются из монашествующих и послушников самой чистой и скромной жизни. Способные к церковному чтению и пению назначаются для крылостного послушания. В крылостном послушании участвуют некоторые иеромонахи и иеродиаконы в свободное время от священнослужения. Для прочих послушаний назначаются монахи и послушники. Упомянем и об этих послушаниях, чтобы познакомить читателя по возможности с организацией монастыря. Некоторые из братий занимаются шитьем ризницы церковной и одежды для всего братства. Другие шьют обувь. Иные находятся при кухне, хлебне, просфорне и трапезе. Иные занимаются столярную, кузнечную и слесарную работою. Другие ловят рыбу. Еще другие трудятся в садах, огородах, на полях. Некоторые моют белье. Словом сказать, валаамское общежитие удовлетворяет самой большей части своих требований. Каждое такое отдельное занятие называется послушанием. Судя по нужде, иное послушание исправляет один брат, а иное исправляют многие. Так при библиотеке, при аптеке, при погребе находится по одному уже испытанному брату. При кухне, при прачечной, при рухольной и при других подобных имеется по нескольку братий, из которых главный обыкновенно в общежитии валаамском называется хозяином, а прочие его помощниками. Есть послушания, называемые общими, как то приготовление дров, уборка сена, молочение хлеба, сождение, поливка и уборка огородных овощей. На эти общие послушания употребляются братья, не способные к послушаниям частным, при которых, как ясно видно из сказанного, нужно большее или меньшее знание поручаемого дела. Когда кто-либо из желающих поступить в обитель бывает принят, то сначала он посылается на послушание общее, где удобнее высматриваются его характер, навыки и поведение. Если впоследствии он окажется способным к какому-нибудь частному послушанию, его определяют в число помощников, и уже после многих лет и испытаний поверяют соответствующую познаниям или ремеслу его отдельную часть. Все братья, в особенности новоначальные, новоначальными называются недавно поступившие в монастырь, находятся в частом сношении с духовниками. На этом-то сношении основано и держится нравственное благоустройство младшего братства. В преуспевших оно поддерживается сверх того внимательным чтением отеческих писаний и прилежным хождением к божественным службам. Библиотекарь выдает по распоряжению настоятеля книги, соответствующие душевному устроению каждого. Братья, находящиеся в послушаниях, бывают во все праздничные дни при всех церковных службах. В прочие же дни недели приходят к утренне и, отслушав ее до шестопсалмия, идут на труды свои, а после вечерней трапезы участвуют в общем вечернем правиле. Богослужение отправляется по церковному уставу, состоит из утренней или всеночной перед праздником, двух литургий, ранней и поздней, вечерней и правила, которое совершается после ужина и заключается в чтении молитв на сон грядущим, помянника и в нескольких поклонах. Напев употребляется знаменный или так называемый столбовой, старинный русский. Тоны этого напева величественны, протяжны, заунывны, изображают стоны души кающейся, вздыхающей в стране своего изгнания, о блаженной, желанной стране радования вечного, наслаждения чистого, святого. Так, эти самые тоны, а не иные, должны раздаваться в этой обители, для которой самые здания имеют образ темницы, назначенной для рыданий, для плача о своем плене, для дум глубоких, для размышлений о вечности. Эти тоны в гармонии с дикую, строгую природою, с громадными массами гранита, с темным лесом, с глубокими водами. Эти тоны то тянутся плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то постепенно исчезают, как эхо среди скал и ущелий, то гремят внезапно.